«Вытяжная вентиляция», — писала Daily Telegraph, «заметно улучшила воздух в метрополитене, однако лорд Бэббидж придерживается мнения, что современная подземная дорога должна работать исключительно на принципах пневматики, без сгорания какого бы то ни было топлива, подобно тому, как в Париже передается почта». Сидя в вагоне второго класса и стараясь не дышать слишком глубоко, Сибил думала, что все это чистый треп, по крайней мере в том, что касается улучшения. Ну а насчет будущего, там дело другое. Радикалы способны сотворить любые чудеса. Только разве не в их газетах печатались статьи продажных врачей, что, мол, сернистый дым полезен от астмы? Дым. А тут ведь не только паровые машины дымят, тут еще и зловоние сточных вод, просачивающихся в туннель, и утечки из резиновых баллонов, питающих эти вот в стеклянных абажурах и проволочных сетках газовые рожки. Да чего тут только нет. Странно это дело. Подземка. Если думать о ней, сидя в громыхающем поезде, который несется сквозь тьму под Лондоном, где работяги наткнулись на свинцовые трубы римского водопровода, на монеты и мозаики, и подземные ходы, и слоновьи бивни тысячелетней давности. А проходка продолжалась. Сегодня, как и во все прочие ночи, потому что, стоя рядом с Миком на тротуаре Уайт-Чеппелла, она слышала пыхтение огромных машин. Экскаваторы работали беспрестанно, выкапывая новые, все более глубокие линии под лабиринтами канализационных и газовых труб, под изгнанными, с поверхности вглубь земли, превращенными в улицы речками. Новые линии одеваются сталью, и скоро бездымные поезда лорда Бэббиджа заскользят по ним беззвучно, как угри, хотя в этом было что-то нечистое. Резкий толчок потревожил подачу газа, и все лампы вагона вспыхнули разом, лица пассажиров вынырнули из полумрака. Смуглый господин, чем-то похожий на удачливого трактирщика, круглощекий старый квакерский священник, пьяный денди в пальто нараспашку, канаречный жилет густо забрызган кларетом. Женщин, кроме нее, в вагоне не было. «Прощайте, милостивые господа!» — мысленно воскликнула Сибил. «Оставайтесь в своем Лондоне. Отныне она — авантюристка, присягнувшая на верность учителю. Она на пути в Париж». Пусть даже первый этап этого пути — будничное за два пенни возвращение Уайт-Чеппелл. Священник поднял голову, заметил Сибил и брезгливо скривился. Холод стоял собачий. У Сибил зуб на зуб не попадал. По пути на улицу Flower and Dean она успела сто раз пожалеть, что вышла из дома не в привычной теплой накидке, а в этой щегольской шали. В лужах газового света свежеасфальтированная мостовая искрилась злым колючим инеем. Из месяца в месяц булыжник лондонских улиц исчезал под липкой черной массой, которая раскаленным, вонючим потоком извергалась из утроб огромных фургонов. Чумазые рабочие разравнивали ее граблями, затем приезжал паровой каток. Мимо пронесся смельчак, в полной мере использующий преимущество новой шершавой поверхности. Парень полулежал в поскрипывающей раме четырехколесного велосипеда, ботинки его были привязаны к педалям, изо рта вырывались белые клубы пара. Он был с непокрытой головой в защитных очках и в костюме, из толстого полосатого джерси, за спиной трепетал длинный вязаный шарф. Изобретатель. Лондон прямо кишел изобретателями. Те, что победнее и побезумнее, сходились на площадях, чтобы, разложив чертежи и модели, изводить прохожих своей болтовней. За последнюю только неделю Сибил успела полюбоваться на зловещего вида приспособления для завивки волос электричеством, детский волчок, игравший Бетховена, и устройство для гальванического серебрения трупов. Свернув с асфальта на булыжную мостовую Рентон-Пассадж, она различила вдалеке вывеску «Оленя» и услышала дребезжание пианолы. Это миссис Уинтер Холтер устроила ей комнату над оленем. Сам по себе этот паб был местом вполне приличным. Женщины в него не допускались. Приказчики и клерки, составлявшие основную массу посетителей оленя, стекались сюда ради новомодного развлечения — игральной машины. Жилые комнаты располагались над трактиром, к ним вела крутая лестница, не освещенная ничем, кроме окна в крыше, покрытого толстым слоем копоти. Выходила лестница на площадку с парой совершенно одинаковых дверей. Правая квартира сдавалась жильцам, левую мистер Кернс, домохозяин, оставил для себя. Сибил вскарабкалась по ступеням, выудила из муфты коробок и щелкнула люцифер о стенку. Здесь, на площадке, Кернс держал свой двухколесный велосипед, приковав его цепью к железным перилам. В свете горящей спички ярко блеснул латунный висячий замок. Сибил потушила люцифер, надеясь, что у Хэтти хватило ума не закрывать замок на защелку. Хватило. Ключ гладко повернулся в замке. Тобби чуть не сшиб хозяйку. Он выписывал восьмерки, бесшумно ступая по некрашенным доскам пола, отирался о ее ноги то с одной, то с другой стороны и оглушительно мурлыкал. Масляная лампа, стоявшая в прихожей на столике, едва горела. Над ней вился широкий язык копоти. «Нагар нужно снять», — подумала Сибил. «И зря это Хэтти оставила горящую лампу в таком месте. Вот прыгнул бы Тоби, что тогда?» Но все-таки как приятно приходить в освещенную квартиру. Она взяла кота на руки и почувствовала запах рыбы.
«Так, значит, Хэтти тебя покормила?»
Тоби тихонько мяукнул и тронул лапой ленту ее капора. Свет лампы плясал на стенах. В прихожей не было окна, сюда никогда не проникало солнце. И все же цветы на обоях поблекли, почти сравнялись по цвету с пылью. В комнате Сибил было целых два окна. К сожалению, они упирались в глухую, заросшую копотью кирпичную стену, упирались почти буквально, только заколоченные оконные рамы мешали потрогать стену рукой. И все же, погожим днем, когда солнце стояло высоко, сюда проникало немного света. Комната Хэтти попросторнее, зато окно там всего одно. Или спит уже Хэтти одна, безо всяких гостей, или дома ее нет. Вон же, ни лучика света из-под двери. Приятно было иметь собственную комнату, хоть какое-то уединение. Сибил опустила протестующего Тоби на пол и перенесла лампу в свою комнату. Там все было так, как она оставила перед уходом, хотя Хэтти, похоже, заходила. На подушке лежал последний номер Illustrated London News. На передней полосе гравюра «Горящий город». Опять Крым. Сибил поставила лампу на потрескавшуюся мраморную крышку комода и задумалась, что делать дальше. Тоби вился вокруг ног, словно надеясь получить еще рыбы. Тиканье большого жестяного будильника, казавшееся иногда невыносимым, теперь успокаивало. По крайней мере, часы идут, да и время на них вроде бы правильное. Четверть двенадцатого. Сибил подзвела будильник, просто так, на всякий случай. Миг придет в полночь, а предстоит еще многое решить. Он посоветовал не брать с собой слишком много вещей. Она достала из комода щипцы для нагара, сняла с лампы стекло и привела фитиль в порядок. Свет стал получше. В комнате было очень холодно. Сибил сменила шаль на старую теплую накидку, откинула крышку черного жестяного сундучка и взялась перебирать свои богатства. Две смены белья. А что еще? Чем меньше возьмешь с собой, тем больше вещей купит ей в Париже Дэнди Мик. Так и только так должна рассуждать начинающая авантюристка. Но были в сундучке и некоторые самые любимые вещи, расставаться с которыми просто сил не было. Одна за другой все они отправились туда же, куда и белье. В гобеленовый саквояж с разошедшимся швом. Но сколько раз я себе говорила, почини, почини. Хорошенький флакончик, розовый, портлендской воды, наполовину полный, брошка с зелеными стразами, подарок мистера Кингсли, набор щеток для волос с ручками под черное дерево, миниатюрный пресс для цветов с видом Кенсингтонского дворца, немецкие щипцы для завивки, прихваченные как-то в парикмахерской. Чуть подумав, она добавила к ним зубную щетку с костяной ручкой и жестяную коробочку камфорированного зубного порошка. Покончив со сборами, Сибил взяла крохотный, посеребренный выдвижной карандашик, подарок мистера Чедвика, и присела на край кровати, чтобы написать записку Хэтти. На карандаше была гравировка «Корпорация столичной железной дороги». Из-под вытертого серебра начинала проглядывать латунь. Писать пришлось на рекламке растворимого шоколада. Другой бумаги в комнате не было. «Моя дорогая Харриет», — начала Сибил, — «я уезжаю в Париж». Тут она помедлила, сняла колпачок карандаша, прикрывавший резинку, и стерла два последних слова. «Уезжаю с одним джентльменом. Не тревожься, со мной все в порядке. Бери из моей одежды все, что хочешь. Позаботься, пожалуйста, о Тоби. Корми его рыбой. Искренне твоя, Сибил». С каждым написанным словом Сибил чувствовала себя все тревожнее. А затем она посмотрела на Тоби и чуть не заплакала. Предательница я, самая настоящая предательница. Следом за мыслью о собственном предательстве неожиданно пришла полная уверенность в предательстве Мика.
«Нет, он придет»,
— яростно прошептала Сибил. Поставив лампу на узкую каминную полку, она придавила ею сложенную вдвое записку. На каминной полке лежала плоская яркая жестянка с названием «Дорогой табачной лавки на Стрэнде». Сибил знала, что там турецкие сигареты. «Попробуй, вот увидишь, тебе понравится», — убеждал ее в прошлом месяце один из молодых джентльменов Хэтти, студент-медик. Вообще-то Сибил сторонилась медиков, изучают всякие гадости, да еще этим гордятся. Но сейчас, в сильном нервном возбуждении, она открыла коробочку, вытащила хрусткий бумажный цилиндр и вдохнула резкий пряный запах. Мистер Стэнли, хорошо известный среди модной публики адвокат, беспрестанно курил сигареты. Во времена их Сибил знакомства Стэнли часто говаривал, что сигарета для игрока — первое дело, нервы укрепляет. Сибил вставила сигарету меж губ, в точности, как это делал Стэнли, и чиркнула люцифер, не забыв, что нужно переждать, пока сгорит шарик серы на конце, и уж только потом поднести палочку к сигарете. Она опасливо затянулась, получила в награду порцию едкого отвратительного дыма и судорожно закашлялась. «Да выбросить нужно эту гадость!» — думала Сибил, вытирая брызнувшие из глаз слезы. Но упрямство оказалось сильнее. Она встала перед камином, время от времени затягиваясь сигаретой и сбрасывая хрупкий бледный пепел на угли, точно так же, как это делал Стэнли. «Нет», — решила Сибил через пару минут, — «долго я такого не вынесу. Да и где же, кстати, обещанный эффект?» И тут ей стало совсем плохо. К горлу подступила тошнота, руки стали ледяными. Задыхаясь от кашля, она уронила сигарету на угли. Та вспыхнула ярким пламенем и мгновенно рассыпалась в пепел. Будильник тикал, тикал и тикал. Биг Бен прозвонил полночь. «Где же Мик?» Сибил проснулась в темноте, исполненная безликого, безымянного страха. Потом она вспомнила о Мике. Масло в лампе кончилось. Камин потух. С трудом поднявшись на ноги, она нащупала коробок люциферов. Жестяное тиканье будильника привело ее к комоду. Освещенный серной спичкой циферблат качнулся и поплыл куда-то в сторону. Половина второго. Может, он приходил, пока она спала, постучал, не достучался и ушел? Нет, только не Мик. Уж он-то что-нибудь придумал бы. Не ушел бы так просто, не проверив, дома она или нет. Так, значит, он попросту ее кинул. Кинул, как дуру последнюю. А кто же она еще, если не дура? Развесила уши, размечталась. Париж. Париж. Поедем в Париж. Ее охватило странное спокойствие. Все приобрело безжалостную, как в свете калильной горелки, отчетливость. Перед глазами встали маленькие цифры в углу билета. Дата и время отправления парома. Мик отплывает из Дувра завтра вечером, так что спешить ему особенно некуда. Лекция кончается поздно, трудно поверить, что они с генералом Хьюстоном сорвутся с места глухой ночью, безо всякой к тому необходимости. Нужно идти в Грант, найти там Мика и поговорить с ним напрямую. Просить, угрожать скандалом, разоблачениями, да все что угодно. Деньги лежат в муфте. В Майнорис возле Гудменс Ярда есть стоянка кэбов. Туда-то и нужно идти, разбудить кэбмана и ехать на Пикадилли. Как только дверь за Сибил закрылась, из опустевшей квартиры донеслось жалобное мяуканье. Притаившийся в темноте велосипед больно ободрал ей лодыжку. На полпути к Гудменс Ярду она вспомнила о забытом саквояже, но возвращаться не стала. Сибил отпустила кэб за квартал от Гранда. Не было ни малейшей надежды, что ночной швейцар, мрачный тяжеловес с ледяными глазами, длинными до подбородка бакенбардами и негнущейся ногой, встретит ее с распростертыми объятиями. Она заметила его издалека. Здоровенный, весь в галунах, громила околачивается на мраморных ступеньках парадного входа под затейливыми, скованными дельфинчиками фонарями. Сибил знала швейцаров как облупленных. Они играли в ее жизни весьма заметную роль. Одно дело — войти в Грант днем, под руку с Дэнди Миком. А вот нагло заявиться туда ночью без провожатого — это уже совсем другое. Так поступают одни только шлюхи, а шлюху швейцар не пропустит ни под каким видом. Надо что-то придумать, историю какую-нибудь. Может, что и получится, если вранье будет звучать достаточно убедительно. А этот тип или глуп, или беспечен, или носом клюет, потерял бдительность. Или подкупить его. Только вот денег после кэба осталось всего ничего. Еще слава богу, что одежда вполне пристойная. В ярких, как у потаскухи, какой-нибудь тряпках и надеяться было бы не на что. А может, отвлечь его как-нибудь? Рассадить окно булыжником и проскочить, пока он там выясняет, что и почему. В кринолине не больно-то побегаешь. Так ведь и он не самый главный спортсмен с калечной-то ногой. А чтобы бегать поменьше, найти какого-нибудь оборванца, заплатить, и пусть он бьет окна, а самой притаится рядом со входом. Сибил стояла в тени у высокого ограждения строительной площадки, увешанного огромными, с простынью рекламными плакатами. «Daily News» расходится по всему миру, сообщали отсутствующим в такое время суток прохожим яркие, несколько пострадавшие от дождя буквы. «Lloyd News» всего за один пенни, «Юго-восточная железная дорога», «Рэмсгейт» и «Маргейт» 7/6. Вынув руку из муфты, Сибил принялась грызть пропахший турецким табаком ноготь и лишь немного удивилась, что пальцы ее посинели от холода и отчаянно дрожат. Спасла ее чистая удача, а может, на небесах кто-нибудь жалился. Из-за угла донеслось громкое «чух-чух-чух», и к гранду подкатил сверкающий паровой экипаж. Одетый в ярко-синюю ливрею машинист спрыгнул на мостовую и опустил складную подножку. На улицу вывалилась шумная толпа пьяных французов в подбитых алым плащах, парчевых жилетах и с вечерними тросточками, украшенными кистями, двое из них с подружками. Сибил подобрала юбки и бросилась вперед. Словно пехотинец, умело использующий рельеф местности, она пересекла улицу под прикрытием сверкающего лаком экипажа, затем обогнула высокие с деревянными спицами и резиновыми шинами колеса и смело присоединилась к компании. Французы парлевукали друг с другом, поглаживали усы и гоготали. Сибил они даже не заметили. А может, заметили, но только им было до фонаря. Кто там к ним присоединился и зачем? Сибил благочинно улыбалась всем и никому, в частности, стараясь держаться поближе к длинному, в дрободан пьяному парню. Гуляки, пошатываясь, взобрались по мраморным ступеням, а длинный, с беспечной легкостью человека, не знающего цену деньгам, сунул в руку швейцара фунтовую банкноту. Тот ошалело сморгнул и почтительно тронул рукой раззолоченную фуражку. Все прошло без сучка, без задоринки. Вместе с неумолкающими ни на секунду французами Сибил пересекла пустыню полированного мрамора до конторки портье, где они разобрали ключи и, зевая и ухмыляясь, побрели вверх по плавно изгибающейся лестнице, оставив Сибил у конторки одну. Ночной портье, понимавший по-французски, похохатывал над какой-то случайно услышанной фразой. Отсмеявшись, он скользнул вдоль сверкающей красного дерева конторки. «Чем могу служить, мадам?» На этот раз улыбка предназначалась лично Сибил.
«Не могли бы вы сказать мне, мистер Майкл?»
Слова давались с трудом, она почти заикалась.
«Или, скорее, генерал Сэм Хьюстон еще проживает у вас?»
«Да, мадам». «Я сам видел генерала Хьюстона в начале вечера, но сейчас он в курительной комнате. Может быть, вы оставите для него сообщение?»
«В курительной?»
«Точно так, мадам. Это вон там, за акантом». Портье кивнул в сторону массивной, украшенной растительным орнаментом двери в углу вестибюля. «Разумеется, дамы не ходят в курительную. Прошу прощения, мадам, я вижу, что вы несколько расстроены. Если дело важное, я могу послать к нему рассыльного».
«Да, пожалуйста». — кивнула Сибил. — Это было бы чудесно.
Портье услужливо предложил лист роскошной, кремовой бумаги с эмблемой отеля и собственную золотым пером самописку. Поспешно набросав несколько строк, Сибил сложила записку и накорябла на обороте мистеру Майклу Редли. Портье звякнул колокольчиком, поклонился в ответ на ее благодарности и вернулся к своим делам. Через минуту унылый, судорожно зевающий мальчишка водрузил записку на выложенный пробкой поднос и потащил нога за ногу к резной двери.
«Это для личного секретаря генерала», — догнала его Сибил.
«Не бойтесь, мисс, я его знаю».
Одной рукой он потянул дверь курительной. Пока дверь за рассыльным медленно закрывалась, Сибил успел разглядеть багровое, лоснящееся от пота, совершенно пьяное лицо Хьюстона и его ногу, бесцеремонно закинутую на стол. Подошва тяжелого ботинка находилась в опасной близости от хрустального графина. Генерал сосредоточенно сосал трубку и что-то рубил большим складным ножом. Нет, строгал. Пол вокруг кожаного кресла был усыпан стружкой. Высокий бородатый англичанин, сидевший напротив Хьюстона, что-то негромко говорил. Правой рукой он разминал нераскуренную сигару, левая покоилась в белой шелковой перевязи. Вид у незнакомца был печальный, благородный и очень значительный. Стоявший рядом с ним Мик был занят извлечением огня. Чуть сложившись в талии, он чиркал по стальному огниву, прикрепленному к концу резиновой газовой трубки, и тут дверь захлопнулась. Сибил присела в шезлонг. В гулком мраморном вестибюле было тепло. Облепленные грязью туфли немного подсохли, онемевшие пальцы ног согрелись и мучительно ныли. Наконец, тяжелая дверь распахнулась, первым из курительной вышел сомнамбулический рассыльный, следом за ним широко улыбающийся Мик. На пороге Мик обернулся и взмахнул рукой, словно говоря кому-то: «Подождите немного, я сейчас ненадолго». При виде Сибил его узкое лицо помрачнело. Он быстро пересек вестибюль и схватил вскочившую на ноги Сибил за локоть.
«В бога душу!» — великий авантюрист говорил тихо, почти шепотом. «Что это еще за новости? Ты что, совсем сдурела?»
«Ну почему?» — взмолилась Сибил. «Почему ты не пришел за мной?»
«Непредвиденное осложнение. Тот самый случай, когда собака кусает собственный хвост. Было бы смешно, не будь все так паскудно. Но раз ты здесь, все может повернуться иначе».
«Но что случилось? И что это за однорукий клиент?»
«Британский, трижды сучий дипломат, который, видите ли, не одобряет планы генерала собрать армию в Мексике. Да ты не бери в голову. Пусть о нем думают те, кто остается в Лондоне, а мы завтра уже будем во Франции. Хотелось бы надеяться, вот только генерал надрался в стельку и опять за старое. В пьяном виде этот тип настоящее, прости господи, говно. Друзей забывает».
«Так он что?» — догадалась Сибил. «Надул тебя? Хочет от тебя отделаться?»
«Он спер мои кинокарты», — бросил Мик.
«Но я же отправил их в Париж. Пост-рестант», — удивилась Сибил. «Все, как ты велел».
«Да я не про те. Кинокарты к речи».
«Твои театральные карты? И он их украл?»
«Он знал, что мне нужно будет упаковать их вместе с другими вещами, чтобы везти во Францию, разве ты не понимаешь? Подсматривал, наверное, а потом взял, да спер их из моего багажа. Говорит, что я ему больше не нужен, что он наймет какого-нибудь лягушатника, и тот будет гонять ему кино по дешевке. Так прямо и говорит».
«Но это же воровство».
«Он предпочитает термин «заимствование». Говорит, что снимет копию и тут же отдаст мне колоду обратно. И что я вроде как ничего не теряю. Представляешь?» Сибил была ошарашена. «Может, он шутит?»
«Но ведь это все равно воровство».
«А вот ты объясни это Сэмюэлю, мать его Хьюстону. Он тут как-то спер целую страну, обобрал до нитки подчистую».
«Но ты же его человек. Ты не позволишь, чтобы он тебя обокрал?»
«Ну, если уж на то пошло», — оборвал ее Мик, — «ты могла бы поинтересоваться, на что я заказывал эту хитрую французскую программу. Ведь я, так сказать, позаимствовал на это деньги генерала». Он хищно оскалился. «Первый, думаешь, раз мы друг другу такие сюрпризы устраиваем, это ж вроде проверки на прочность. Нашему драгоценному генералу палец в рот не клади. Чтобы иметь с ним дело, нужно быть ой каким шустрым».
«Господь милосердный!» — выдохнула Сибил, падая в шезлонг. «Мик, если бы ты знал, чего я только не передумала!»
«Так, возьми себя в руки!» — Мик выдернул ее из шезлонга. «Мне нужны эти карты, а они у него в комнате. Ты их отыщешь и заберешь, а я вернусь сейчас к ним, как ни в чем не бывало!» Он рассмеялся. «Сам же и виноват, организовал эту комедию на лекции. Иначе он 10 раз бы подумал, прежде чем выкинуть такой финт. А так послушал старый прохвост вас с Корни Симпсом и взбрело в его тупую башку, что он и вправду здесь что-то значит и может крутить всеми, как хочет, и поплевывать. Ничего, мы с тобой его сделаем. Еще как сделаем, он у нас волком выть будет».
«Мик, мне страшно», — сказала Сибил. «Я не умею воровать».
«Умеешь, умеешь. Все ты прекрасно умеешь».
«А давай ты тоже пойдешь со мной и поможешь».
«Ни в коем случае. Он тогда сразу обо всем догадается. Я сказал им, что это один мой приятель из газеты.
Если я задержусь тут слишком долго, он нюхом почует, что тут что-то не так».
«Ладно»,
— уступила Сибил.
«Дай мне ключ от его комнаты».
«Ключ? Нет у меня никаких ключей».
«Ну тогда и говорить не о чем»,
— облегченно вздохнула Сибил.
«Ведь я же все-таки не взломщица».
«Тише ты! Не ори на всю гостиницу!» — яростно прошипел Мик. «Да он же пьяный», — сообразила Сибил. Она никогда еще не видела Мика по-настоящему пьяным. Сейчас же он был под крупным, очень крупным градусом. Это не сказывалось ни на голосе, ни на походке, однако придавало ему наглую безумную смелость. «Я достану тебе ключ. Подойди к конторке, поговори с этим типом. Займи его чем-нибудь, только на меня не смотри». Он подтолкнул ее в спину. «Действуй!» Охваченная ужасом, Сибил подошла к конторке. В дальнем ее конце стоял телеграфный аппарат, мерно тикающий латунный механизм на низкой мраморной подставке, украшенной гирляндами позолоченных виноградных листьев. Блестящая стрелка, вертящаяся под невысоким стеклянным колпаком, указывала то на одну, то на другую букву, расположенного по кругу алфавита. С каждым ее подрагиванием в мраморном основании что-то методично щелкало, и устройство выпускало новые, четверть дюйма аккуратно перфорированный, желтой бумажной ленты. Портье, пробивавший дыроколом стопку бумаг, оставил свое занятие, нацепил на нос пенсне и направился в ее сторону. «Да, мадам?»
«Мне нужно послать телеграмму. Это довольно срочно».
Портье без спешки, но быстро изготовил к работе откидной латунный перфоратор, пододвинул к себе маленькую коробочку с перфокартами и разлинованный телеграфный бланк. Затем он извлек самописку, ту самую, которой пользовалась недавно Сибил. «Слушаю вас, мадам. Гражданский индекс?»
«О, чей индекс? Мой или его?»
«Это зависит от ваших намерений, мадам. Вы планируете платить через национальный кредит?»
«А можно выписать счет на мою комнату?»
— увильнула от прямого ответа Сибил. «Разумеется, мадам. Номер комнаты?» Сибил замялась.
«Пожалуй, я лучше заплачу наличными».
«Очень хорошо. Гражданский индекс адресата?»
«Боюсь, я его не знаю».
Сибил нервно прикусила костяшку пальца. «Но ведь вы знаете имя и адрес?» — терпеливо спросил портье.
«О, да!»
— обрадовалась Сибил.
«Мистеру Чарльзу Эгремонту, ЧП, Буки, Белгрейвия, Лондон».
Клерк, не торопясь, вывел на бланке адрес. «Посылать телеграмму по одному адресу без индекса заметно дороже, мадам. Вам есть прямой смысл направить ее через Центральное статистическое бюро». Сибил не смотрела на Мика, не позволяла себе смотреть. Теперь же углом глаза она увидела, как через вестибюль мелькнула темная фигура. Мик бежал, согнувшись чуть ли не вдвое. Ботинки он снял, связал шнурками и повесил на шею. Добежав до высокой по пояс конторки, он схватился за нее обеими руками, взметнулся в воздух и исчез. И все это без единого звука. «Это связано с тем, как машина обрабатывает сообщение», — объяснял портье.
«Понятно», —
кивнула Сибил.
«Но индекса у меня нет, так что придется заплатить побольше. Это очень важно».
«Да, мадам, нисколько не сомневаюсь. Продолжайте, пожалуйста, я запишу все под вашу диктовку».
«Думаю, мне не обязательно указывать свой адрес и сегодняшнюю дату. Я хочу сказать, телеграмма — это ведь не письмо, не так ли?»
«Да, мадам».
«Или повторять в тексте его адрес».
«Краткость — суть телеграфии, мадам». А Мик пробирается сейчас к доске с ключами. Сибил ничего не видела, однако ей казалось, что она слышит шорох его движений, почти что чувствует его запах, и портье стоит только взглянуть вправо, чтобы обнаружить, что к нему подползает полубезумный, скорчившийся, как обезьяна, вор.
«Запишите, пожалуйста, следующее».
Сибил на секунду смолкла.
«Дорогой Чарльз»,
— портье прилежно записывал, —
9 лет назад вы подвергли меня худшему бесчестью, какое только может выпасть женщине».
Портье в ужасе уставился на свою ручку. Из-под тугого крахмального воротничка поползла к щекам красная краска.
«Вы обещали спасти моего несчастного отца, а вместо того развратили меня душой и телом. Сегодня я покидаю Лондон в обществе влиятельных друзей. Им прекрасно известно, как вы предали Уолтера Джерарда и меня. Не пытайтесь отыскать меня, Чарльз, это будет бесполезно. Я всем сердцем надеюсь, что вы и миссис Эгремонт уснете сегодня спокойно».
Сибил передернула.
«И подпись. Сибил Джерард».
«Да, «Мадам», — выдавил клерк. Амик снова перепрыгнул конторку, низко присел за ней, прячась от глаз портье, и заковылял прочь, как огромная карикатурная утка. Мгновение спустя он скрылся за парой пухлых кресел.
«Сколько я вам должна?»
— вежливо осведомилась Сибил. «Два шиллинга шесть пенсов!» Портье заикался и не смел поднять глаза. Она вынула из муфты кошелек, отсчитала деньги и отошла, оставив красного, как рак, портье пробивать телеграфные карточки. Мик лениво, словно в задумчивости, пересек вестибюль и остановился возле газетной стойки. Тут он наклонился и сделал вид, что завязывает шнурки, и в руке его блеснуло что-то металлическое. Не потрудившись даже поймать взгляд Сибил, Мик засунул ключ за бархатную подушку шезлонга, выпрямился, поправил галстук, смахнул с рукава невидимую соринку и прошел в курительную. Сибил подошла к шезлонгу, присела, делая вид, что просматривает толстый, с раззолоченным корешком том ежемесячника «Доклады королевского общества», и осторожно, кончиками пальцев, поискала за спиной ключ. Вот он, с номером 24 на медном овале головки. Устала и, по возможности благопристойно, зевнув, она встала и направилась по лестнице наверх. Леди, заскучавшая над чрезмерно унылым журналом, удаляется к себе в номер. Ноги у нее отчаянно ныли. По пути к номеру Хьюстона, в пустом, ярко освещенном коридоре, Сибил изумилась своей нечаянной смелости, почти жалея об отправленной телеграмме. Нуждаясь в каком-нибудь драматичном послании, чтобы отвлечь портье, она вспомнила Чарльза Эгремонта и выплеснула наружу вскипевшую неожиданно ярость. Странно, даже неприятно, ведь она считала, что давно выбросила этого человека из головы. Легко представить себе страх на лице Эгремонта, когда тот будет читать телеграмму. Она слишком хорошо помнила это пустое, напыщенное лицо, лицо благостное, которое всегда извинялось, всегда поучало и хныкало, и клянчило, и плакало, и делало гадости. Дурак. Тупой, беспросветный дурак. Он-то дурак, а кто такая ты? Раскисла и поддалась на уговоры Мика, и вот теперь крадешься по коридору. Очень правильное слово, именно крадешься, чтобы не щипцы какие-то там со столика в парикмахерской взять, а совершить самую настоящую кражу. Будь у тебя, хоть на грош ума вышла бы ты сейчас из этой гостиницы, затерялась в Лондоне и навсегда забыла бы про Мика. Пусть ищет, да и не стал бы он тебя искать, клятва. А что клятва? Ну, нарушила бы ты ее, добавила бы еще один грех к списку прочих, ничуть не меньших. Но почему? Почему ты здесь? Почему ты позволяешь, чтобы он крутил тобой, как хочет?» Она остановилась перед нужной дверью, оглядела пустынный коридор, повертела в пальцах украденный ключ. Почему она это делает? Потому что Мик сильный, а она слабая? Потому что ему известны тайны, неизвестные ей? Только сейчас у Сибил появилось подозрение, что она влюбилась. Может быть, она действительно испытывает к Мику нечто вроде любви, а если да, то это многое объясняет. Можно успокоиться и не изводить себя. Если это любовь, она вправе сжечь за собой все мосты, парить в небесах, жить, повинуясь сердцу, а не уму. И если она любит Редли, у нее есть, наконец, что-то, что она знает, а он нет. Тайна, принадлежащая ей, только ей». Сибил опасливо оглянулась, вставила ключ в скважину и повернула. Проскользнув внутрь, она тихо прикрыла дверь и привалилась к ней спиной. Света в номере не было. В воздухе явно ощущался запах гари, верное свидетельство, что где-то здесь стоит масляная лампа. Прямо напротив двери проступали контуры квадратного окна. Из узкой щелки между неплотно сдвинутыми шторами сочился тусклый газовый свет. Сибил вытянула перед собой руки, оторвалась от двери и осторожно пошла по комнате. Через несколько шагов она наткнулась на что-то громоздкое. Бюро, как выяснилось позднее, и тут же заметила слабый отблеск света на ламповом стекле. Осторожно, чтобы ничего не уронить, она взяла лампу, встряхнула ее и услышала негромкое бульканье. «Заправлено, так что теперь дело за Люцифером». Сибил ощупала бюро, немного удивилась, что все ящики выдвинуты, и начала их обшаривать. Бумага, канцелярские принадлежности, ничего полезного, и сильно пахнет чернилами. Пролили их тут, что ли? Коробку люциферов она узнала не столько на ощупь, сколько по характерному погромыхиванию. Пальцы почти не слушались. Первый люцифер затрещал и с шипением погас, заполнив комнату гнусным запахом серы. Второй осветил лампу. Левой, отчаянно дрожавшей рукой, она подняла стекло и поднесла пламя к черной полоске фитиля. Из трюмо на Сибил, широко раскрытыми от страха глазами, уставилось ее собственное освещенное лампой отражение. Потом оно повторилось в зеркальных дверцах шкафа. На полу и на кровати беспорядочно валялись груды одежды, и словно огромный, окутанный тенью ворон, на подлокотнике кресла сидел человек с длинным, зловещего вида ножом в руке. Скрипнула кожа, человек медленно поднялся, как большая деревянная кукла, годами пылившаяся на чердаке. Он был закутан в длинный темно-серый плащ. Нижнюю часть его лица скрывал черный платок.
«Только без шума, мисс!»
Страшный человек чуть приподнял свой тяжелый, вроде тех, какими мясники рубят мясо, клинок.
«Сэм идет?»
Сибил наконец обрела голос.
«Только не убивайте меня! Пожалуйста!»
«Ну надо же! Этот старый козел все никак не уймется!»
Тягучий техасский говорок цедил слова, как вязкую патоку. Сибил едва их разбирала.
«Ты его подружка!»
«Нет!»
— еле выдавила Сибил.
«Нет, клянусь вам, нет! Я собиралась его обокрасть, честное слово!»
Человек с ножом зловеще молчал.
«Да ты посмотри!» — процедил он наконец. «Что тут делается?»
Сибил в страхе оглянулась. Кто-то неленивый перевернул весь номер вверх дном.
«Здесь нечего красть», — сказал незнакомец. «Ты знаешь, где он?»
«Внизу», — голос Сибил срывался. «Он пьяный, но я его не знаю, честное слово. Меня послал сюда мой любовник, вот и все. Я не хотела, он меня заставил».
«Стихни», — прервал ее излияние незнакомец. «Я не стану без нужды обижать белую женщину. Потуши лампу».
«Отпустите меня», — взмолилась Сибил. «Я уйду и никому ничего не скажу. Я не хотела сделать ничего плохого».
«Плохого?»
— в тягучем голосе зловещая, не оставляющая надежды уверенность.
«Плохо будет только Хьюстону, но это воздаяние по заслугам».
«Я не брала карты, я даже их не трогала».
«Карты?» — он рассмеялся, сухой из горла идущий звук.
«Эти карты, они не его, он сам их украл».
«Хьюстон много чего украл», —
сказал незнакомец. Было заметно, что он озадачен, не знает, что делать, со свалившейся ему на голову девицей.
«Как тебя звать?»
«Сибил Джонс».
Она хватила глоток воздуха.
«Я британская подданная».
«Ну надо же!»
— прищелкнул языком незнакомец. Его лица не было видно. По верхнему краю до черно загорелого лба тянулась полоска бледной кожи, усеянная бисеринками пота. След от шляпы, догадалась Сибил, широкополой шляпы, защищающей от техасского солнца. Техасец шагнул вперед, забрал у нее лампу и прикрутил фитиль. Его пальцы были сухими и жесткими, как дерево. В темноте, наполнившей номер, Сибил слышала отчаянный стук своего сердца и с ужасом ощущала присутствие этого человека. Тишина становилась невыносимой.
«Вам, наверное, очень одиноко здесь, в Лондоне», — попытала удачу Сибил.
«Может, Хьюстону и одиноко. У меня совесть почище».
Голос техасца звучал резко, неприязненно.
«Ты хоть раз его спрашивала, одиноко ли ему?»
«Да я его даже не знаю»,
— настаивала Сибил.
«Ты здесь. Женщина, которая пришла в его номер, одна».
«Я пришла за кинокартами. Это такие картонки с дырочками. Вот и все, честное слово».
Никакого ответа.
«Вы знаете, что такое кинотроп?»
«Хрень какая-то железная», —
устало отозвался техасец. Снова молчание.
«Не ври мне. Ты шлюха и ничего больше. Ты не первая шлюха, какую я вижу, и...»
Он зашелся мокрым болезненным кашлем.
«Но с виду ты вроде и ничего».
В темноте, когда не видно ножа и маски, этот человек не казался таким уж страшным.
«В Техасе ты могла бы выйти замуж. Начать все сначала».
«Вот бы здорово было», —
вздохнула Сибил.
«У нас там мало белых женщин. На всех не хватает. Нашла бы себе приличного мужика, а не какого-то там сутенера».
Он отхаркался на пол.
«Ненавижу сутенеров».
Слова падали холодно и ровно, безо всякого выражения.
«Ненавижу, как ненавижу индейцев или мексиканцев, мексиканских индейцев, французско-мексиканские индейцы, 300 вооруженных ублюдков, а то и 4, на лошадях, добыли где-то заводные винтовки, сущие дьяволы!»
«Но техасцы ведь герои!»
— рискнула вставить Сибил, отчаянно пытаясь вспомнить название из лекции Хьюстона.
«Я слышала об Аламо».
«Голиад!»
Голос упал до сухого шепота.
«Я был в Голиаде».
«Про это я тоже слышала», — поспешила сказать Сибил. «Вы покрыли себя неувядающей славой».
Техасец откашлялся и снова сплюнул.
«Мы сопротивлялись 2 дня. Не было воды. Полковник Фанин сдался. Нас взяли в плен, все было мило и вежливо. А на завтра вывели за город и хладнокровно расстреляли. Всех. Выстроили в шеренгу и начали. Это была бойня, настоящая бойня».
Сибил молчала.
«Бойня в Алама. А трупы они сожгли. Расстреляли отряд Мейера. Заставили их тянуть бобы. Маленький глиняный горшочек. Тянешь жребий, вытащишь черный боб, и они тебя убивают. Вот что такое мексиканцы».
«Мексиканцы», — повторила она.
«Команчи еще хуже».
Откуда-то из ночи донесся визг тормозов, а затем глухое ритмичное постукивание. Черные бобы, Голиад. У нее кружилась голова. Бобы и расстрелы, этот человек с продубленной солнцем и ветром кожей. От него пахло, как от паденщика, лошадьми и потом. Как-то на Нил-стрит она заплатила 2 пенни, чтобы посмотреть диораму какой-то огромной американской пустыни, ужас искореженного камня. Слушая техасца, который, судя по его виду, родился и вырос именно в такой пугающей обстановке, Сибил вдруг осознала, что первобытные просторы из речи Хьюстона, все эти дикие дебри с их невероятными названиями и в самом деле реальны, что там действительно живут люди. Мик говорил, что Хьюстон украл когда-то целую страну, и вот теперь за ним пришел ангел мщения. Она с трудом поборола идиотское желание расхохотаться. Потом ей вспомнилась та старуха, торговка каменным маслом, Уайт-Чеппели, и как она смотрела на Мика, когда тот ее расспрашивал. Возможно, он, этот ангел Голиада, и не один. Как удалось столь странной личности попасть в Гранд, проникнуть в запертую комнату? Как может спрятаться такой человек даже в огромном Лондоне, даже в бесчетных толпах оборванных американских беженцев?
«Пьяный, говоришь?»
Снова подал голос техасец.
«Что?»
— вздрогнула Сибил.
«Хьюстон!»
«Хьюстон? Да, он в курительной, очень пьяный».
«Пусть выпьет напоследок. Он один?»
«Он там с каким-то высоким человеком, я его не знаю».
«Бородатый? Рука сломана?»
Да».
Техасец втянул воздух сквозь стиснутые зубы и пожал плечами. Скрипнула кожа. Слева что-то звякнуло. В слабом свете зашторенного окна Сибил уловила, как блеснули, сдвинулись с места грани дверной ручки. Техасец вскочил на ноги. Одной рукой он плотно зажал ей рот, в другой у него был устрашающего вида кинжал, нечто вроде тесака, только заостренным концом. Кинжал находился так близко от лица Сибил, что она разглядела медную накладку на тупой стороне клинка и зазубрины на этой накладке. А потом... Дверь стала медленно открываться, и внутрь проскочил Мик, его голова и плечи, черный силуэт на фоне льющегося из коридора света. Техасец отшвырнул ее в угол между бюро и стенкой, и Сибил, похоже, ударилась головой. Она стояла на коленях, окруженная смятым кринолином, и смотрела, как огромная рука хватает Мика за горло, поднимает воздух, прижимает к стенке, как ноги Мика судорожно бьются, выстукивают по деревянной панели барабанную дробь, а потом в живот Мика косо, снизу вверх, вошел длинный блестящий клинок, вырвался и вошел снова, и в ноздри ударила жаркая вонь мясницкого ряда.